Всем привет! 13-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Мы в классическом составе.
И кто же с нами?
Женя и Макс.
Я привет. Здесь, привет.
Привет.
Сегодня поговорим про разные темы. Я думаю, что нигде не застрянем, хотя есть одна потенциальная тема, где можно долго разговаривать. Но начну с больного. Вот прям болит очень сильно.
В карантин.
Нет, подожди, не то. Болит privacy. У меня очень сильно болит privacy в американском ритейле. Значит, на протяжении последней недели меня дважды очень сильно ставили в тупик ситуацией. Расскажу первую. Я прихожу в ресторан, меня встречает хостес, говорит, какой столик вы хотите, все такое. Я говорю, хочу какое-нибудь там окошко, неважно. Он говорит, супер-пупер, дайте, пожалуйста, свой номер телефона. Я уже не понял вопрос, ну, говорю, ну ладно, вот мой номер телефона. Он говорит, Виталий, пройдемте. Я такой, опаньки, откуда ты знаешь, как меня зовут? Он говорит, ну, это у нас просто система резервирования, она используется в разных частях города, в разных точках, и вот, видимо, вы где-то уже это делали. Меня очень удивило, ну, потому что я вроде как не давал никакие консенты явно на вот использование моих данных. И второй случай очень похожий, это магазин Amazon 4-Star, где продают всякие товары с хорошим рейтингом. Amazon подает в ритейле. Прихожу туда, все такое. Я сначала поржал, а потом мне стало страшно. Ну, то есть я прихожу на чекаут, даю те вещи, которые я решил купить, смотрю, на дисплее пишется, что вы каждому Prime Member скидка 7%. Я по привычке, как ты делаешь Whole Foods, лезу в приложение Amazon и ищу там какой-то QR-код или что-то такое про Prime. И, ну, естественно, ничего такого не нахожу. Спрашиваю кассира, а как быть, что делать? Он говорит, да вот у тебя в приложении написано Prime, и поэтому как бы я тебе тут типа кнопочку нажму и сделаю скидку. Я такой, о! С одной стороны, как-то глупо, да, и не хай-тек никакой. Вот, и зачем я платил эти деньги за Prime, если я могу скриншот, например, показать, правильно? Вот, а с другой стороны, настолько просто и логически, ну, то есть вот ты показываешь ап, она такая, ну, все, верю, на скидон. Но на этом история не закончилась. И потом на этом терминале, после того, как она нажала эту кнопочку волшебную, и я провел карточку, я увидел свой e-mail. И более того, мне на e-mail пришел счет об оплате. У меня тоже какое-то такое недоумение. Ну, то есть, контакта никакого между аппликейшеном не было, и, скорее всего, по номеру карточки меня идентифицировали, потому что ну, эта карточка...
Очевидно.
Ну, я же тоже, наверное, никакого согласия на это не давал.
По-моему, внутри корпорации как бы не особенно нужно давать какое-то согласие. То есть ты один раз уже ноги замочил, все, до свидания. Твои данные уже там, внутри себя, они имеют право их использовать, сколько влезет, иди, читай, как бы соглашение.
Нет, подожди, а у тебя эта карточка есть, привязанная к твоему аккаунту?
Именно она и привязана, да.
Ну, тогда, мне кажется, никакой проблемы нет.
Нет, проблема может и есть, но удивляться точно нечему.
Да, имею в виду, что удивляться нечему.
Ну и потом, вспомни, Виталий, что у них же есть, у того же самого Амазона, есть их эти Amazon Go, которые кэшлесс-магазины, и которые сейчас они даже, кстати, открыли, по-моему, в Нью-Йорке, опять же, большой магазин. Не маленький, как в Сиэтле, а большой. И там же вообще все, face recognition туда-сюда, и как бы, ну, если они даже кусочек этой технологии используют в своем 4 звезды магазине, то вот тебе и привет. Они вообще даже странно, что они тебя спросили, application тебе показать могли бы. А вот мы тебя видели, ты тут отошлялся по магазину. Мы знаем, что ты Prime Member, уважаемый человек.
Не так, Макс. Было бы клево, если бы они меня идентифицировали по свитеру и кроссовкам, которые я купил на Amazon.
Это вообще огонь, да.
Стоп, ты покупаешь свитер на Амазоне, мне кажется, там очень сложно найти шмотки.
Я тебе открою страшную тайну. Как только ты становишься подписчиком Prime и тебя возят там сегодня или завтра, ты реально там 10 раз подумаешь, вот условно мне нужны кроссовки Nike, зачем я пойду на сайт Nike и буду еще там платить за доставку, ждать эту доставку неделю, если я пойду на Amazon и найду пускай не эти же похожие, но может даже эти же кроссовки Nike, и закажу их там, мне их завтра привезут.
А тут, да, тут главное в размер попасть. В возвраты вообще элементарно.
А что надо сделать? А,
расскажу. Ту же самую коробку положил, отправил обратно, все.
Есть разные точки. Во-первых, ты можешь практически в любом ритейле на районе прийти, дать коробку с распечаткой сверху, сказать, все, отправьте, потому что эти точки являются UPS-точками. Потом ты можешь унести в какой-нибудь хаб Amazon. Ну, то есть хаб — это стоят ящики, рядом пин-код. Штучка, где ты вводишь его. Ты набираешь код, который тебе дали, открывается ящик, кладешь туда посылку, закрываешь ящик, и как только курьер забирает эту посылку, тебя уже рефандят средства. Моментально.
То есть даже не надо ждать, чтобы они доехали до места, и они их, чтобы их, да, проверили?
Я думаю, у Амазона там, они там по доверию, да, то есть у тебя какой-то наверняка там внутренний рейтинг доверия есть. Потому что, да, я сдавал многие вещи, и они прям сразу говорят, обычно они пишут, что типа вот рефанд мы тебе сделаем, когда проверим, что типа вещи в целости и сохранности и все такое. Но на самом деле, как Виталий говорит, только что посылку отсканировали первый раз, на пути обратно, все, рефанд уже пришел сразу. Ну и есть же, не обязательно даже ничего куда относить, можно просто почтальону отдать эту посылку, если ты как бы это... Ну или как у тебя почтальон забирает посылку, можно под дверью ее оставить, он ее может забрать и отвезти обратно. А есть еще такая штука, как Amazon Wardrop, вы не слышали?
Слышал, но не вижу смысла, это же то же самое, что ты купил, вернул.
Нет, ну нет, это немножко по-другому. Во-первых, то есть это для тех, кто не знает размера, да, ну и потом они тебе присылают, по-моему, сразу там то ли 5 вещей самых разных, то ли 5 размеров одной и той же вещи в одной специальной коробке. То есть это для них способ оптимизировать количество вот это, количество этих тернераундов, да, туда-сюда, чтобы тебе сразу прислать, чтобы ты намерился уже и обойтись одной посылкой, которую ты вернешь. Они там купил один свитер, не подошел, потом пошел, купил второй свитер, он зараза тоже не подошел, ну и так далее. И зачем почту гонять зря? А так одну большую коробку тебе привезли, одну большую коробку вернули обратно.
Ну и самое главное, что с тебя оплату не просят, то есть оплата будет только по факту. Там это важно здесь заметить. Ну так, потому что ты заморозишь кэш, ну, предположим, ты хочешь 4 разных размера, тебе придется там эту вещь умножить на 4, заплатить в Amazon.
Это и... да.
Да. А тут они не берут денег в вардробе, насколько я знаю, пока ты не скажешь, вот это хочу, остальное забирайте.
Хочу по поводу ресторана. У меня есть такая мысль. У меня как бы есть некоторое количество знакомых, которые работают в разных неожиданных технических компаниях. И у одного, например, один из них работает в конторе, которая занимается... Я даже не могу сформулировать, чем они занимаются, но идея в том, что они, то есть они как-то трекают лояльность твою и трекают эти инвойсы, которые, ну, то есть чеки, которые тебе печатают в магазине. И, насколько я понял, у них там большие крупные ритейлеры, такие как Macy's, например, они работают с ними. То есть у Macy's вот эти point of sales терминалы, они... печатают тебе чек при помощи вот этой конторы. И, соответственно, если какой-то другой большой ритейлер приходит, ну, то есть приходит в эту сеть, да, работать с этим стартапом, то тогда тебя можно трекать уже между двумя этими ритейлерами. И, насколько я понял, что у этой компании у них довольно много крупных контрактов с разными продавцами. И я подозреваю, ну, то есть я не исключаю возможности, что у твоего ресторана в Нью-Йорке тоже есть какой-то стартап, который им предоставляет эту услугу, программа лояльности или еще чего-нибудь, и просто из-за этого. Или даже просто кассовые аппараты, да, он им предоставляет, но потом всю эту информацию просто трекает, ну, и как-то вместе это все агрегирует.
Секундочку. Значит, в связи с... некоторыми инициативами в Европейском Союзе, которые скрываются под 4 буквами GDPR, была объяснена терминология. Значит, расскажу, почему я возмущен. Есть так называемый Data Controller и Data Processor. Вот Data Controller — это твои ребята с аппаратами. То есть это те, кто технически организовывает, хранит, там, обменивается данными. Понятно, да? А дата-процессор — это то, когда человек глазками может смотреть эти данные и использовать их в бизнес-процессах. Так вот, если техническая компания заключает контракт с ритейлом, то я даю данные не технической компании, которая заключила контракт с ритейлом, а их даю ритейлу. И ритейл отвечает для меня за сохранность этих данных, и что они там не попадут третьему лицу и не будут никак больше использоваться. А та компания техническая, про которую ты рассказываешь, она не имеет права шарить это еще с кем-то. Потому что эти
абсолютно,
данные...
Да, абсолютно согласна с Виталиком. У нас было на прошлой работе в нашем REST-тех-стартапе была такая проблема, потому что к нашему стартапу подключены разные сетевые рестораны. И в один момент наш технический и маркетинговый департамент, так сказать, налажали и отправили пуш-нотификацию всем пользователям приложения. Типа, открылся новый ресторан там какой-то, приходите все к нам. И после этого у нас к нам приехало целое юридическое бюро для того, чтобы писать, как-то писать клейм и пытаться откреститься от того, что мы пошарили данные пользователей, например, ресторана «Шоколадница» с пользователями ресторана с китайской грамотой. То есть в теории, если я являюсь пользователем своего приложения, и я, например, ходила и чекинилась в «Шоколадницу», то китайская грамота не может использовать мои данные. То есть я не могу отправлять пуш-нотификацию всем пользователям приложения. То есть если я, например, китайский грамот, я могу отправить ее только тем, кто уже ходил в мой ресторан, а не всей нашей базе гостей. Поэтому это реально как бы... Это так не должно быть.
А при чем тут GDPR и Россия?
Почему в России? А почему Россия
не в России может? Есть похожий закон? Нет, я
да.
не знаю.
Да.
52-й ФЗ о сохранности персональных данных. Но
персональные данные в сохранности. Просто все про них знают.
Я не знаю деталей его, я вот помню название и некоторые там особенности. Ну, ты тоже, кстати, с тебя тоже должны брать согласие на маркетинговые, как минимум, коммуникации, насколько я
помню. Ну, вот это нужно смотреть, потому что ты же ничего нигде вот не подписываешь. Там наверняка где-то написано на стене где-нибудь, висит маленьким шрифтом большой-большой документ, в котором написано, что типа вот... Пользуясь нашими услугами, сообщая нам на свой номер телефона, вы соглашаетесь с условиями нашего такого-то соглашения, и вот что мы можем и что не можем делать.
И то никто это... никогда его не читает.
Естественно, никто никогда его и не видит даже.
Нет, ребят, смотрите, я возмущен, ну, потому что это было неожиданно. Но с другой стороны, там есть великий могучий Starbucks, который, говорят, он номер один по... бесконтактным, там, каким-то электронным платежам в мире. Ну, может, не в мире, может, в Америке. Не суть. Вот. И почему у этих людей тогда до сих пор программа лояльности в каком-то каменном веке? Ну, то есть, помните, да, как она работает? Ты должен какую-то еще одну карточку от Старбакса заполнять деньгами и ей оплачивать. Вот такая там программа лояльности. Зачем эта карточка? Я так и не смог никогда в жизни понять и не завел ее себе. Ну, то есть я провожу своей кредиткой, запомните там мое имя и 4 последних цифры ее. И сделайте программу лояльности на этом. Зачем еще какая-то сущность?
Они потому что ламповые.
Я тоже не понимаю вот эту систему лояльности от Старбакса. Она, правда, очень странная и какая-то тупая. И несмотря на то, что у меня был Starbucks прямо рядом с работой, я никогда тоже и не пользовалась.
Ну, то есть мне очень странно, знаете, где-то вот есть перебор в этом, а где-то какой-то недобор. Ну, то есть все это очень странно работает.
Согласна.
Да. Если уж мы про ритейл-оплаты... Жень, мне очень интересно, смотри, как ритейл-оплаты происходят в Америке. То есть там, где ты можешь тапать... карточкой или Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и все это подобное, как правило, стоит терминал модный. Чаще всего это Square, такая компания, и чаще всего это выглядит так, что в модном чехле лежит iPad, а на тебя смотрит штучка, куда ты должен тапать карту или даже вставлять ее, иногда в крайнем случае проводить. Вот, и человек что-то на этом терминале пальчиком набирает, там выбирает, скорее всего, какие-то пункты продуктов из своего меню, которые ты покупаешь, потом поворачивает к тебе этот дисплей, ты выбираешь, сколько ему оставить типов, и подписываешься. И выбираешь, хочешь ли ты получить чек на почту, например. Вот, после чего поворачиваешь к нему этот дисплей назад, и он продолжает работать с следующим клиентом. Есть ли такое в Москве, и как часто ты такое видишь? Ну, потому что здесь, вот в ритейле, особенно еды, где там булочки, кофе, наверное, 80% мест, в которые я хожу, они с таким вот экспириенсом.
Я когда была последний раз в Нью-Йорке, как раз меня это удивило, что во многих кафешках такая система. У нас не очень популярна она. И единственное, вот о чем я могу вспомнить вообще о похожем экспириенсе, это только, мне кажется, Макдональдс, куда ты можешь прийти, потапать и забрать свой уже готовый заказ. Нет, у нас как-то это не популярно. А мне кажется, это сложно. А зачем? Ну, то есть... Я подхожу на кассу, мне дают терминал, я оплачиваю. Зачем какой-то еще iPad, куда-то что-то вводить?
Я тебе расскажу, зачем это. Потому что знаешь, откуда берется тот терминал, который тебе дают на кассе? Это берется от банка. Банки — это не очень быстрые структуры, насколько я понимаю. Там, короче говоря, целый процесс, что типа ты не можешь просто получить эквайринг от банка, ты должен у них завести счет, ты должен чего-то еще там, не знаю, инкассацию через них делать и так далее. То есть ты получаешь целый пакет. А это много кому не надо. То есть, например, кафешки, которые вообще кэшлес, например, да? Ну, я подозреваю, что наверняка такие есть. А здесь можно пойти в Best Buy и купить вот этот Square-терминал. Ну, там он каких-то лютых денег стоит, не знаю, $450-$490. Но зато ты можешь его купить, пойти и создать себе аккаунт на вот этом том же самом Square, и принимать деньги со всех прохожих подряд, если тебе дадут. То есть это просто облегченный процесс. И тут этих стартапов, я не знаю, миллион. Я их видел, ну не знаю, как минимум 5 разных.
А еще можно купить штучку за $10 от них же, которую ты вставишь просто в свой iPhone, скачаешь приложку и сможешь на рынке просто тут стоять, продавать огурцы и принимать кредитки от людей вокруг.
Ой, именно ну эти так. Штуки обычно очень медленно работают. Когда курьер к тебе приходит домой, предположим, ты ему оплачиваешь картой, у него нет терминала, но у него есть вот такая вот штука для телефона, и обычно это все очень задерживается, потому что он все время, ну подождите, тут связь не очень хорошая, а я
дай
не так воткнул.
Дай бедному курьеру Wi-Fi.
Ну же, всем курьерам буду Wi-Fi раздавать.
Ну, кроме для Wi-Fi не останется.
Кстати, Жень, я с тобой готов поспорить, потому что знаю некоторую особенность устройства этих терминалов. Скорее всего, медленно работает как раз-таки вот этот терминал, который, знаешь, там черный такой кирпич, который еще чек умеет печатать. Потому что там внутри модем, и этот модем не постоянно на связи. Чувак приходит к тебе, включает, и модему надо минимум там 30-40 секунд, чтобы инициализировать подключение к вышке, выйти на связь, там подключиться к серверу, вот это все. То есть, скорее всего, этот опыт у тебя не вот с таким средством, про которое мы говорим, когда у тебя прям iPhone собирает денежку, а вот через такие терминалы.
Ну, возможно, но я имею в виду, что, значит, у нас все-таки это не очень популярно, потому что я люблю, так сказать, пошопиться во всех видах ритейла. И нет, не популярно.
Клево. Ну, странно, что... Нет, почему я спрашиваю про это? То есть, с одной стороны, Москва, она сильно впереди по бесконтактным платежам. С другой стороны, почему-то нет вот такого явления, когда, как Макс рассказал, ты кассы покупаешь не от каких-то вендоров из предыдущего десятилетия, а покупаешь вот именно от стартапов эти кассы. То есть, такой контрастик небольшой.
Тут еще, может быть, не хватает этой, как его звать, юридической базы, да, то есть ты не можешь просто так, я думаю, там, если было возможно, это уже вскочили там стартаперы миллионы, скопировали бы этот Square тоже 8 раз, и все было бы хорошо, но, видимо, не так это просто сделать.
Да, насколько я помню, там еще должен быть учет этих чеков, и эти чеки должны... копироваться на некоторую фискальную ленту. Ну, то есть физически фискальная лента.
Невозможно электронный чек исключительно сделать, как в Square, да. То есть там по e-mail тебе можно отправить ресит, да, но где-то он должен быть зафиксирован на бумаге.
Да, да, да.
А iPhone пока что не умеет печатать.
И налоговая принимает только вот копию этой фискальной ленты для того, чтобы подтвердить твои транзакции. Ну, в общем, да, скорее всего, это в правовом поле. Ну и славненько.
Так, что у нас дальше?
Дальше интересная штука, и мне, честно, ее порой очень не хватает. Может быть... я, кстати, слышал, что Siri такое умеет. Тем не менее, тема в чем? Google Assistant хочет научиться читать странички. Вот. И я, может, не умею готовить, и я вспоминаю, что кто-то мне об этом рассказывал, что Siri умеет читать странички вот прямо из Safari. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Вот ты, например, идешь по улице, и какую-нибудь ссылку тебе прислали, и ты идешь туда, смотришь, хотя у тебя есть наушники в ушах. И ты в какой-то момент, не знаю, может, у вас не так работает, но я себя нахожу в какой-то момент, типа, вот ты идешь, клевая погода, классная улица, и ты как мудила просто смотришь в телефон и не получаешь удовольствия от того, что происходит вокруг. То есть и в этот момент я бы с удовольствием нажал какую-то кнопочку, чтобы контент перешел в мои уши, и я бы хотя бы мог смотреть по сторонам и радоваться жизни.
Я пошел, быстренько посмотрел в интернетах, как это, и, как обычно, все самое интересное, самая лучшая функциональность в айфоне, она находится в этом, в настройках accessibility. И, собственно, там же есть такое менюшка, ну, то есть, согласно скриншотам, которые я нашел, там есть менюшка Speak Selection и Speak Screen. Как Вау. Это триггернуть, я не знаю, но это можно по меньшей мере включить.
Ей. Ну, то есть, да, я помню, что такое было. Ну, или прикинь, сидишь дома, да, тебе опять же прислали ссылку, или там, а ты чем-то занят. Ну, не сидишь, да, там готовишь, предположим. Тебе прислали ссылку, ты бы ее прочитал, вместо того, чтобы читать ее глазами, включить ее на какую-нибудь колонку дома. Мне кажется, тоже бы было удобно. То есть, ну, я к чему? Пора переосмыслить потребление контента, коли уж нас окружают голосовые помощники. То есть зачем читать контент глазами, если его можно читать ушами?
Кстати, о птичках. По поводу Покета. Насколько я понимаю, Покет как раз такое умеет делать. То есть тут проблема не зачитать тебе контент, да, а проблема в том, что выдрать правильный контент из той страницы, потому что там нагромождение рекламы, нагромождение всякой ерунды, а тебе нужно именно контент прочитать. То есть
совмещение
вот этого с Покетом как раз, мне кажется, очень, очень хорошо, гармонично работает.
Я эту проблему, о которой ты говоришь, решал еще в 2012 году, до того, как всякие имейли появились и прочее, прочее. Был такой скрипт, он назывался что-то Readability.js или как-то так, и он выдирал 99% страничек, он выдирал именно то, что надо со страницы. Просто набором правил. Вот. Ну, то есть, я не думаю, что проблема в нагромождении, то есть, видимо, сценарий не такой популярен, не такой популярный, коли уж мы не видим его повсеместно.
Нет, ну, с другой стороны, Apple пока, мне кажется, не может похвастаться такой фичей и не сделает. Я не знаю, мне интересно послушать, как Siri читает текст, потому что, насколько я помню, она читает его довольно плохо. То есть выдранные такие роботизированные выражения. Вот в отличие от Гугла, у меня недавно появилась Google-колонка, и ты ее спрашиваешь что-нибудь, она, например, читает страничку из Википедии, и она читает очень хорошо. Ну, то есть вот этот ассистент от Гугла очень хорошо связывает предложения, даже какие-то интонации. Вот. Мне кажется, они просто сделали клевый продукт и решили его везде пихнуть. Не знаю, насколько это интересная фича.
Может, они просто начитали актерами всю Википедию?
Конечно. Нет, там еще можно спросить, вообще какой смысл был, откуда я это знаю. Мы просили Google колонку мяукать. У нас был кот, вот, и нам было интересно, будет он реагировать на мяукающую колонку. Вот, а потом он начинал нам читать про какие-нибудь определенные виды кошаков. Поэтому какие-то актеры поучаствовали в записи, возможно, четырех мохнатых и на четырех лапах, но какие-то в записях на Википедии точно поучаствовали.
Не, ну это, скорее всего, просто которые осеты, которые прикреплены к страницам на Википедии уже.
Это просто очень мило. Сейчас мы прочитаем про сиамского кота. Он мяукает вот так. И дальше идет поток информации. Вот, он читает правду очень хорошо. Но мне кажется, я бы такой фичой не пользовалась.
Неинтересно. Я подозреваю, что Alexa тоже что-то такое умеет, но надо спросить. Я ни разу не спрашивал. Не интересовался Википедией в аудиоформате.
Не, ну просто мы знаем, что Виталик очень любит...
Ой, сейчас, секунду, сорян. Я как раз все это сделал и хочу попробовать вам включить. Значит, открыл страничку СЭПЛА какую-то про Международный женский день. Жень, поздравляю.
Спасибо.
Нажимаю play. Ну, там можно, кстати, контрол даже вынести. Вот прям есть play, все такое. Сейчас.
In celebration of International Women's Day, from March 1st through 31st, discover how female creativity...
Ну, фу-фу-фу. Ну, то есть это не человеческий голос, хотя я знаю, что вот Google, он использует уже следующую версию, когда AI пытается эмулировать то, как говорит текст, а не пользуется, как говорит человек, текст, а не пользуется каким-то набором правил, что сейчас делает Siri.
Обожди, как это? Протестую. Какая там iOS была в прошлый раз? 13-я, да, прошлой осенью? Они как раз анонсировали, Apple анонсировал, что Siri теперь может одну и ту же фразу говорить там 14 интонациями.
Ну, ты же слышал сейчас,
может быть, они... Нет, ну, я согласен, может, это еще не применили просто к такому большому, как, ну, то есть к воспроизведению большого текста, но они так тоже умеют. Ну, понятно, что Google тут впереди планеты всей, это как бы всегда было.
Если мы продолжаем эту тему, тут Spotify сказал, что а почему бы нам тоже не сделать своего голосового помощника? И некоторые увидели эту опцию в приложении. Типа ты можешь сказать «Hey, Spotify» и рассказать, что ты хочешь слышать. Я не понимаю, зачем. Вот есть у кого-нибудь мысли, идеи? Ну, то есть... Они же хорошо интегрированы и с Google, и с Alexa. То есть они там как родные, я имею в виду Spotify, чувствуют себя. Ты можешь делать даже так. То есть порой меня морозит то, что если я хочу, например, что-нибудь на Пандоре послушать, мне надо сказать, Alexa, играй вот такого радио вот по такому чуваку из Пандоры. Вот, а... Можно поставить галочку, что Spotify — это дефолтный мьюзик-сервис, и тогда ты просто говоришь, «Эй, Alexa, там, играй такую-то группу», и она просто будет играть сразу из Spotify. То есть зачем им это, я не понимаю.
Нет. Теория есть, что у меня, по крайней мере, что а вдруг они так, собираются давай. Свой девайс сделать? И тогда это все вполне логично. То есть они не хотят интегрироваться ни с кем. Они хотят, у них очень ограниченная функциональность. Им такой дженеричный помощник вообще нафиг не сдался. Им нужно понимать там 4 фразы. Играй такое, что играет сейчас, и играй мне вот этот альбом или построй радио по вот этой песне. Все.
Еще...
Нет, подожди. Я думаю, они еще хотят добавить туда что-нибудь реально крутое, суперспецифичное для прослушивания музыки. Например, ты можешь сказать, знаешь, мне вчера понравилась эта песня, я не помню какая, но вот она была такая веселая, можешь сыграть что-нибудь похожее? И она такая, окей, и построить тебе по этому радио. Вот это было бы классно.
Ну, так я и говорю, что-то музыкально-спотифайно-специфичное они туда могут вполне добавить.
Потому что просто поиграй музыку, действительно, это уже есть. Но им же надо с чего-то начинать. Вот они сделали такой кусок, а потом дальше будут его развивать и сделать что-то реально специфичное и классно, действительно, если они свою какую-нибудь колоночку еще выпустят.
Я не про колоночку. Вот помню, не знаю, вы заметили такое устройство, которое, по-моему, так никогда и не вышло. Был такой, часы такие Pebble были, и они в один момент анонсировали такое устройство, называется Pebble Core, по-моему. Это такая клипса, которая похожа на маленький iPod Shuffle, которая внутри с сим-картой и умеет стримить музычку. Или это не Pebble? Ну, короче, кто-то был. Но устройство так и не вышло. Но идея была просто замечательная. То есть вот сейчас вот Виталий нам рассказывал, что он бегает без телефона, да? А так бы он эту клипсу привесил и все, и побежал. Ну, то есть часы и клипса, все, больше ничего не надо. Красота. И вот если такая будет ерундовина от Spotify от какого-нибудь, то я бы, может быть, даже и подписался.
Я вчера, кстати, целый день провел без телефона. Вот как встал с утра и вернулся вечером домой, я был вообще без телефона.
Забыл, небось?
Нет, умышленно. Детокс был. А чего не будет мне хватать в колонке, если они добавят, мне кажется, это покроет вот прям вообще 100% моих сценариев. Это таймер и будильник. Если это появится в колонке, она будет играть еще музыку, а погода еще, вот. То все, это 100% моих нужд. Мне кажется, пускай делают колонку. Колонка Spotify клево. А еще пускай Sonos. В подписку пускай. Нет, сейчас я тебе продам идею. Вот ты платишь там сколько, $15 за Spotify в месяц, будешь платить 20, и тебе пришлют колонку завтра. Вот ты взял?
И каждый год обновлять, да.
Да? Вот, видишь,
а все еще я бы даже платил 30, но если бы мне прислали 3 колонки.
Смотри, как. Мне кажется, они могут. Они могут. Женя, ты бы взяла такое?
Да. Если бы Spotify в России был, я бы точно взяла.
Куда он делся?
А у нас он нелегальный.
Не кошерный. Ну, у вас есть Яндекс.Музыка.
Да, сегодня мне с ней удалось пообщаться. Она временами тебя тоже не понимает.
Яндекс.Мьюзик?
Ну да, в плане Алиса, медуалисы.
Алиса. Но она говорит, она черно ругается прямо. Она сказала тебе все, что она тебе думает?
Нет, она сегодня не ругалась, но она стала какой-то просто безумные треки, и поэтому мы выключили и поставили радио.
Ну, то есть ты согрешила, видимо, когда вот этот отпетый мошенники меня люби,
да.
Теперь страдаешь, я правильно понимаю?
Да.
Алиса не стала ставить вам безумные треки, вы пошли слушать Википедию на Google Assistant.
Романтика 21 века. Может, у нее на праздник. Не, она просто стала ставить какой-то очень-очень рэпчик, черный, русский, с матом и что-то там с невероятными отглагольными прилагательными. Не знаю, там какие-то странными словами, вот, и не хотела его останавливать. Может, у нее своя уже настолько искусственный интеллект вырос, что у нее появились, например, свои любимые треки, и она тебе их предлагает.
Нет, это просто платный промоушен. То есть, как есть же во всяких, там, не знаю, в твиттерах, да, когда у тебя есть, ну, есть те натуральные, да, те, на кого ты подписан, а есть paid. Вот тебе и тут тоже какой-нибудь этот замечательный рэпер просто проплатил баблище, и теперь тебе ее туда всовывают, ну, его эти композиции по поводу и без повода.
Ну, тоже надо как-то понимать мои изначальные предпочтения.
Надо же иногда выходить из зоны комфорта, правильно?
Да, но, видимо, все равно где-то я что-то сделала, и что мне такое предпочтение пошло. Так, ну ладно, давайте про Spotify мы обсудили, что у нас там еще есть интересного.
Теперь про страшное, про страшное.
Про работу.
Да, и что самое страшное в работе, что большинство работодателей, вот прям какими современными они бы ни казались, не умеют работать с командами, которые... Я не буду... Мне очень нравится перевод ремоут, когда по-русски говорят удаленные. Они не удаленные, они распределенные. Вот. Мне кажется, это более клевое слово. Так вот, с распределенными командами. И самое удивительное, помимо этого, что вот сейчас там типа 2020 год, ты приходишь в большинство американских корпораций, и они выглядят как вот 10 лет назад IT-компании. То есть все почему-то начали переезжать в open space и делать себе клевые офисы. То есть ты приходишь, например, в автопроизводителя местного, и это выглядит, как, я не знаю, как офис Фейсбука, например. Ты такой, о! Ну, наверное, не настолько сильно, как офис Фейсбука, но очень приближенный к этому. Я по атмосфере. Там нет, наверное, вот этих всяких арт-изысков, но тем не менее. И ты думаешь, интересно, а почему так? И с другой стороны, а когда вы все начнете работать ремоут, почему вам до сих пор нужен офис? Если там IT-компании это уже делают прям в хвост и гриву. Макс, ты как вот на IT-побережье живешь. Расскажи, как ты думаешь, умеют компании, вот IT-компании удаленно, распределенно работать с людьми или нет? Или до сих пор надо всем в офисе собираться и взаимодействовать?
Не умеют. То есть то, что я видел, не умеют. И распределенные команды, они какие-то, ну то есть, по крайней мере, того, что слышу я, они какие-то все небольшие. То есть самая большая распределенная команда, про которую я слышал, была GitHub. Но после того, как они объединились с некоторым техгигантом, я прямо даже не уверен, что они такие уж распределенные остались. И я не знаю, почему. То есть меня это тоже всегда ставило в тупик, почему я должен ходить на работу, тратить там 2 часа на стояние в пробках, чтобы сделать что? Ну, то есть, да, у меня там есть, я могу поговорить с людьми, но зачастую там люди сидят в наушниках, и я все равно с ними общаюсь по чату. То есть это абсолютно бессмысленное это хождение в офис. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я пытаюсь как бы так поглядывать на рынок удаленной работы, но там в основном какие-то такие маленькие конторки, которые просто пытаются как-то выделиться среди остальных. А большая часть даже стартапов здесь, в Сан-Франциске, в долине, они все тебя завлекают печенюшками в офис, массажными креслами и чем только не завлекают. Но при этом никак не хотят, чтобы ты работал из дома.
Нет, ну подожди, но у тебя же есть такая возможность? То есть тебе не обязательно ходить в офис? Завлекать-то они могут сколько угодно.
Обязательно, вполне.
То есть прям каждый день?
Ну да. Я думаю, там есть какое-то... Ну там, они опять же завлекают тем, что ты там можешь иногда поработать из дома, у тебя там бесконечный отпуск и так далее, и так далее. Но это все фигня. В основном ожидание о том, что ты будешь приходить. А еще некоторые же живут в этом, в agile. И там, что стендап? Как это стендап без того, чтобы в глаза друг другу посмотреть?
Слушай, для меня сейчас это очень странно, потому что, мне кажется, у нас вот последние места, в которых я работала, везде работа из дома, прям иногда даже в Microsoft, например, она даже приветствуется. То есть, лишь что человек, наоборот, говорят, там не надо ходить каждый день в офис, у нас есть все возможности для того, чтобы работать удаленно, и как бы у нас, да, у нас open space, но point в том, что когда очень много народу в open space, там работать невозможно, и это правда. Поэтому говорят, что если вы хотите работать из дома, ну, работайте, но приходите там на важные митинги, как бы иногда появляйтесь, если вам действительно надо что-то обсудить. Но так, по сути, ты вообще никак не ограничен. У нас там были коллеги, которые могут по 2 недели из дома работать, ну, которые могли.
И вообще даже ни разу не... Это региональный Microsoft, может отличаться от хедквотера, ведь так?
Согласна, да, может отличаться. Но я, например, самая большая вот вещь, которая написана, например, в статье, про которую, кстати, мы разговариваем, про то, как менеджерам правильно работать с удаленными компаниями, с удаленными сотрудниками, ладно, с удаленными, с распределенными командами, вот, я нашла слово. Вот имеется, первое, что здесь написано, что нанимайте людей, которым вы доверяете. Мне кажется, это самый главный, основной поинт. И вот если мне, например, менеджер не разрешает работать из дома, у меня появляется ощущение, что ко мне нет кворума доверия. То есть он действительно думает, что я из дома буду не работать, а, не знаю, там, телевизор смотреть. Ну, утрируя. Вот. И для меня это странно, потому что, особенно в IT-индустрии, супер понятно, работал человек вчера или нет. Потому что, да, могут быть какие-то там случаи, когда ты там что-то делал долго и упорно, у тебя не получилось, там пришел на следующий день, предположим, с кем-то пообщался из команды и доделал. Но, в общем-то, работа идет на результат, и если ты его не показываешь, то как бы все всем становится понятно.
Ну, и самое пугающее меня, вот у меня бывают реально такие дни, когда я не могу ничего делать. Ну, то есть я понимаю, что вот у меня продуктивность, она около нуля. И в такой день я реально лучше посижу дома, посмотрю сериальчики или пойду куда-нибудь прогуляюсь. Ну, потому что вот не идет у меня работа. Я думаю, а что, если бы меня заставили в этот день находиться в офисе? Я бы, ну, то есть не только моя продуктивность была бы на нуле, я бы еще ходил и доставал людей вокруг и мешал им работать в это время.
То есть, на это есть ответ. Я же говорю, что многие сейчас говорят, что, ну, якобы, что у них есть бесконечный отпуск, то есть если ты не чувствуешь, что ты готов работать, ну, прикинься в отпуске.
То есть, в смысле, что это значит? Ты с утра звонишь, там, не знаю, пишешь письмо и говоришь, чуваки, я сегодня
что-то сегодня не в настроении отдыхаю, работать. Отстаньте от меня, да. Ну нет, да, ты не говоришь, что я не в настроении работать. Ты просто говоришь, я в отпуске, все, no questions asked.
А тебе надо как-то потом, там, не знаю...
Нет.
Вообще нет? То есть никаких... То есть вообще ты можешь, нет. По сути, 365 дней в отпуске находиться?
Ну да, но на 366 тебя уволят. А так да.
Ну, я часто встречался с такой...
Слушай, это же круто. Берешь отпуск на 365 дней, и в этот год фигачишь какой-нибудь свой собственный проект, пока тебе постоянно поступают деньги за твой бесконечный отпуск, и через год взлетаешь, и все, супер.
Не, ну я образно сказал, что тебя на 366 уволят. Естественно, там вопросы там начнутся месяца через два, скорее всего.
Ну, да,
ты же, типа, ты кто и зачем ты нам звонишь?
Да-да-да.
Ты же понимаешь, что еще до этого кредит доверия такой надо будет заслужить, чтобы на два месяца уйти. Ну, то есть, если ты ньюби, вряд ли тебя же будут ждать 2 месяца, тем более в Америке.
Не, тем более у нас была вот в Microsoft ситуация, когда вышел новенький парень, проработал 2 недели, потом у нас была общая тусовка, он на ней очень хорошо выпил, прям прям вообще. На следующий день не пришел, но все решили, типа, ну ладно, окей, там похмелье, все дела, потом отработают. И потом он еще опять не пришел, снова не пришел. Короче, он ушел в запой. Но проблема была в том, что у него был ноутбук, там, и все доступы к данным, и поэтому поднимали целый security department, чтобы его найти, потому что думали, что он пришел, забрал данные и свалил, и продал их кому-нибудь. Вот, поэтому там, значит, его... При этом нас на всех проинструктировали и сказали, что вы должны попробовать с ним связаться. Либо если кто-то из... Либо если он свяжется с кем-то. Вы ни в коем случае не должны ему говорить, что есть какие-то проблемы, или там собираются уволить, или еще что-то. Скажите ему, что все нормально, приходи в офис. Подходите потом к начальнику, говорите, что он придет в офис, далее вызывается какой-то там security, полиция и так далее. И как только он заходит в офис, у него типа должны все отобрать и его уволить. Какая интересная ситуация. Так вот, это к вопросу. Нанимать нужно людей, в которых ты уверен.
Это невозможно проверить на собеседовании, к сожалению.
Да, а если у тебя команда там 100 человек?
Нет, ну подожди, но на собеседовании невозможно, но мне кажется, что сейчас очень много людей, которые приходят именно по рекомендации, кто-то кого-то знает, тот с кем-то знакомый, и, скорее всего, какой-то уже след ты оставил в других компаниях, и люди, ну, можно это проследить.
Я думаю, это применимо к маленьким компаниям, к огромным компаниям это неприменимо совсем, потому что там, ну, просто настолько не хватает людей, что приходят, ну, то есть все кого можно, до кого можно было дотянуться напрямую, уже дотянулись. Поэтому приходят люди совершенно со стороны, и то есть проверять это на собеседовании нельзя. Проблема, мне кажется, здесь, опять же, где-то в районе легальности, да, как мы обсуждали пейменты в России, что ты не можешь на собеседовании это проверить, а там уволить человека — это довольно непростая задача для компаний. И поэтому они стараются как-то минимизировать риски, минимизировать необходимость вот этого увольнения. Может быть, что-то такое.
Ну, смотри, то есть в чем я вижу проблему сейчас, что бизнес-процессы построены таким образом, что распределенная команда не может просто существовать. И она может существовать где-то в отдельных местах компании, где какой-то руководитель приложил все усилия, чтобы как-то подстроить процессы под эту команду. Потому что видит, что ей комфортно или может придерживаться каких-то других ценностей. Но в целом, да, там основные процессы внутри компании, они не построены так, чтобы это была распределенная команда. И говорят, что если с самого начала в идеологии не заложено, что это должна быть распределенная команда, то потом перестраивать компанию на другие рельсы очень-очень сложно. Потому что, ну, у кого-то есть какие-то принципы и правила работы, и поменять их очень сложно, там, не меняя людей. Вот. А почему тема сейчас актуальна? Насколько знаете, есть проблемы с вирусом, пугающим человечество. И очень много людей сейчас отправили домой работать и попросили их не приходить в офис. Мне вот интересно, продуктивити повысится, понизится, первое. А во-вторых, произойдут ли какие-то изменения после этого месяца? То есть там откроется ли третий глаз у людей и поймут, о, нам надо переходить на распределенку, потому что мы видим, что это работает лучше, либо это альтернатива тому, как жизнь сейчас устроена.
Меня беспокоит, что вот как раз я рассматриваю вот эту вот отправку всех домой, как это не было счастья, да несчастье помогло. Но проблема в том, что я беспокоюсь, что как бы что работники, которых насильно отправили домой, они, ну, во-первых, как ты говоришь, компании не готовы, потому что процессы не настроены правильным образом. И во-вторых, некоторым работникам таки нужен супервижн какой-то на работе. То есть мне кажется, что какое-то количество людей, я не знаю, большинство, меньшинство, половина, сколько, но какое-то количество людей реально нифига не будет работать. То есть они скажут, нас отправили домой, мы не ходим в офис, все, нам не дают бесплатную еду, поэтому мы будем сидеть дома и ничего не делать. И мне кажется, что как это? If anything, то это руководству даст тот сигнал, который они хотели увидеть, что они все делают правильно, и работников нужно держать в ежовых рукавицах и заставлять их ходить в офис.
Ой, а я надеялась так, знаешь, на абсолютно другую, более позитивную ноту, что руководство поймет, что у них, может быть, не настроены процессы удаленной работы, начнет их настраивать, и они пойдут в мир, и все люди начнут больше работать из дома. а ты, наоборот, в Dark Matters. Типа, нет, всех в офис.
Ну, как бы история моей жизни показывает, что розовые очки, они как бы это не показывают будущее, к сожалению. То есть все становится только хуже. Я как бы я обеими руками за. Я не хочу ездить на работу 2 часа каждый день, но я очень сомневаюсь, что это произойдет.
Слушай, ну вообще, вот, например, вернусь к статье, здесь написано, что может помочь эффективно работать удаленно. И здесь есть 3 пункта. Это виртуальные митинги. Второе — это файл шеринг, то есть, ну, чтобы все данные были доступны всем из дома. И статус-трекинг, и статус-репортинг тоже в каких-то онлайн-тулах. И мне кажется, что вот из этих 3 пунктов, например, в современных компаниях, они все есть.
То есть, да, нет дисциплины. Нет дисциплины их использования. То есть есть такой классный бложек, я его, по-моему, уже упоминал, когда мы разговаривали про тудушки. Это компания, которая делает продукт Todoist, или Todoist, как удобно называть. У них их фаундер, он такой апологет вообще этой асинхронной работы и удаленной работы и всего вот этого. И мне очень понравилась сама терминология, что это асинхронная работа. То есть тебе нужно как-то договориться с людьми или показать людям, что в таком формате ты работаешь гораздо более эффективно. Но так, как бы процессов,
то есть какие были?
Инструменты есть, нет процессов. Люди все равно ожидают, что ты, как бы, даже если ты работаешь из дома, то ты все равно всегда будешь онлайн, тебе можно прислать сообщение в мессенджере, и ты ответишь там моментально. И если вот это не побороть, то как бы удаленной работы не случится никогда.
Да, вот это, я считаю, кстати, большая проблема, потому что когда ты находишься в офисе, предположим, ты уходишь на обед, все люди, которые сидят рядом и готовы с тобой коммуницировать хотят, они видят, что ты на обеде, и спокойно ждут час. А вот когда я работаю удаленно, я, например, обедаю дома, я считаю, что у меня тоже есть мой валидный час, когда я могу спокойно покушать, мне начинают писать, бомбить смс-ками, и ты говоришь, типа, я обедаю, они такие, ну ладно, там, дообедаешь позже, давай, нам нужно это сейчас. И у меня вот как раз вот с этим часто, да, не складывается. Потому что ты говоришь, такой, нету, я ушла на обед, все, меня нету. И я имею в виду, что...
Я разделяю с тобой боль, Жень, расскажу. Значит, у меня была когда-то мечта модифицировать протокол звонков телефонных так, чтобы ввести туда статус. То есть мне этого очень не хватает. Вот не хватало когда-то в телефоне, сейчас я просто перестал брать трубку от незнакомых номеров, достало. Вот. То есть поставить, прикинь, статус, да, человек тебе хочет позвонить, ему прям пишут, да, там, на обеде или спит. Было бы так клево, ну, то есть вот, сразу бы сократилось количество вот этих коммуникаций, где есть какие-то ожидания от человека, который тебе пытается дозвониться или достучаться, то есть ты ему просто говоришь статус свой текущий, и он, наверное, не будет это делать.
Я вообще...
Нет разве такого? Есть же эти quiet time на всех телефонах, а они могут сразу дропать звонок и отправлять обратно смс-ку, что типа отстань?
По-моему, могут, но мне кажется, это типа rude, ну, грубо. То есть было бы круто, если ты такой пытаешься человека набрать, там, открываешь его контакт и видишь сразу его статус. Вот, а если, ну, а так это как-то, типа, ты звонишь, сразу дропается, говорят, типа, звони попозже, а мало ли, может, у него что-то срочное, ну, не знаю, как-то... Просто я, например, скучаю по временам Microsoft, когда у нас был Microsoft Link, может быть, вы помните такую тулу для внутренних коммуникаций, и там можно было ставить статус, типа, зелененький, красненький, желтенький, и писать в статусе, что, чем я сейчас занята, типа, out of office, или там обед, или там ушла, еще что-то. И мне эта тема очень нравилась. Ты пытаешься как-то коммуницировать с человеком, и ты сразу видишь, онлайн он или нет, и насколько он готов с тобой общаться. Вот. А сейчас таких мессенджеров, типа, как Telegram, ты просто видишь, когда человек последний раз был, собственно, в Телеграме, либо он онлайн или нет, и все, больше ты ничего не видишь.
Мне этого не хватает. Вроде же были статусы, нет?
Нет.
Нет в Телеграме статусов.
Ну, я соглашусь,
Жень, с тобой. Там только зеленая лампочка есть, да?
Потому что я...
Да, типа онлайн, не онлайн, все.
Я коллег так отслеживал. Ну, то есть ты такой, типа, по скайпу это было там 10 лет назад. То есть ты смотришь, такой желтая иконка, ну, значит, все, он не около компьютера, он вряд ли ответит мне. Зелененький, значит, он где-то рядом и ответит. Мне этого было вполне достаточно.
Да, и
а
потом...
красненький он на коле, все, что еще да. нужно.
Правда, не, потом ведь... мы стали читерить, есть такая тема была в линке, ты мог позвонить сам себе и отображаться красненьким и на колу бесконечное количество времени, поэтому если тебе было нужно, чтобы тебя никто не беспокоил, и все думали, что ты очень занят работой, но в реальности ты ушел в магазин, то вот был такой хинт.
Не, ну есть же, в компаниях же есть во всех, я надеюсь, календари уже. То есть это проблема статуса, она, в общем-то, решается через календарь.
Нет, ну ты в календарь же не вводишь, типа, я обедаю.
А надо.
Ну я же не могу обедать все время в одно и то же время.
Ну, как бы пошла на обед, за этого заблокала сразу сейчас в календаре, все. То есть, ну это вопрос интеграции на самом деле. Мне кажется, это можно... и в чат интегрировать, и в командную строку, и куда угодно. Я к тому, что как раз процесса нету. То есть если бы люди туда смотрели, то это решение можно найти. Но люди туда не смотрят, им неинтересно как.
Макс, я вот человек, который любые коммуникации голосовые сам планирую через календарик, либо прошу кого-то запланировать через календарик. Но есть определенные личности, с которыми это совсем не работает. То есть они тебе будут звонить постоянно.
Так я и говорю, процессов нет.
Да.
Ну, их надо учить, как и новичков на дороге, которые там делают какую-то фигню, а ты им бибикаешь и вот это все.
Новички на дороге, которые делают фигню, скоро умирают. А на работе так не получится.
Нет, ну просто сказать, что хватит, перестань.
Ну вот, теперь у нас теперь, пока не знаю, как у вас, а у нас есть такая возможность теперь построить, наконец, настоящие синхронные процессы.
Будем строить. Ну что, на этой прекрасной ноте, я думаю, завершим?
Да, давайте. Спасибо, что слушаете нас, остаетесь с нами, пишите комментарии на SoundCloud и подписывайтесь на наш подкастик. Пока.
Замечательный подкаст, да. Всем всего.
Пока-пока.